Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С нами Владимир Милов. Здравствуйте, Владимир. С нами Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
У нас такое совершенно неожиданное событие мы празднуем сегодня. Целых 25% россиян не готово отдать свой голос Владимиру Путину. Мы вот с Владимиром вспоминали цифру 88%. Больше, их больше нет.
Да.
Их больше нет. Их похоронил. Вот фонд «РАМИР», который провел это исследование по заказу фонда «Петербургская политика», которым руководит Михаил Виноградов. Мы спросим еще Михаила Виноградова, что за провокацию они вот подбрасывают, что за мысли они подбрасывают россиянам, что целых 25% готовы разделить свои голоса между кем угодно. Но там даже списочек приводится, кто эти самые люди, которые кто угодно, но только не Владимир Путин. Итак, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков и мнений. А вы бы за кого отдали голос, если бы вдруг не пошел Владимир Путин на выборы? Это же мы спрашивали у москвичей, вы посмотрите опрос. Сразу забегая вперед, мне пожаловались корреспонденты, что многие отказываются вообще рассматривать такую мысль. Они говорят, что мы не хотим вообще говорить о выборах, если там не будет Владимира Путина. Итак, Владимир, вот первое слово ваше, 25% говорят, что проголосуем, распределим голоса, говорят за кого-то, только не за Путина. Вы удивлены?
Нет, это как раз отражает картинку, которая у меня в голове. Я вот в этом году очень много по регионам ездил, и вы знаете, что вот волонтеры Навального, с которыми я там общаюсь, они активно ходят там по домам, раздают агитацию на улицах, и я все время пытаюсь вот с ними понять срез, вот этот, примерно сколько людей как относятся к действующей власти, к Путину, к выборам и так далее. Это примерно соответствует, то есть я бы даже чуть более оптимистично сказал, примерно треть есть людей, которых не устраивает действующая система, и они, в общем, ассоциируют ее так или иначе с Путиным, и вот они как раз довольно твердо готовы, если будет возможность, то как-то проголосовать против там, и показать Путину какую-то козу. Но здесь, знаете, здесь очень важный вот какой фактор. Я буду все время сегодня вспоминать про выборы мэра Москвы 2013 года, да, там тоже вроде все по опросам было спокойно, а потом оказалось, что не очень. А вот если удается выборы превратить в голосование такого референдумного типа, когда есть вот твердое «да», но есть и твердое «нет», то есть какой-то серьезный альтернативный кандидат, который просто представляет из себя нечто другое, да, и готов поменять систему, то это вызывает всплеск интереса. Люди начинают думать, а действительно, может быть, нам поддержать его, если это не обычный набор всяких статистов таких, да? А если выборы проходят по контролируемому сценарию, то есть вот есть Путин и какая-то непонятная там шушера вокруг, то, в общем, вот это вот протестное настроение может остаться спящим, да, и люди как бы по привычке просто, ну, проголосуют за там ту власть, которая, ну, не на Зюганова же его, в конце концов, менять, да, вот, и вот это очень сильный фактор, который будет все определять, то есть реальная конкуренция сразу будет означать некий всплеск вот этих протестных настроений, если реальной конкуренции не будет, то тогда энтузиазма голосовать против тоже не будет, потому что все остальные, кроме Путина, ну, там просто не из кого будет выбор.
Хорошо, Дмитрий Орешкин, ваше слово. Вас удивляет, что целых 25% твердо говорят, опрошенных твердо говорят, что нет, не Путин.
Нет, не удивляет, тут я с Владимиром согласен. Только надо иметь в виду две вещи. Во-первых, это те люди, которые уже сказали, что они идут на выборы.
Да.
То есть это достаточно активная часть избирателей, которые намерены воспользоваться своим правом. Это немножко отличается от общего замера. Если бы был, вне зависимости от того, пойдете, не пойдете, поддерживаете, не поддерживаете, думаю, что все равно было бы 80% за Путина. Это первое. А второе, дьявол-то в деталях, 8% в этом же опросе сказали, что они не определились. На самом деле, в переводе на русский, это означает, что им Путин не нравится, просто они не хотят на всякий случай это говорить интервьюеру.
Ну, то есть мы можем посмотрю. Для себя их приплюсовать?
Так что,
для себя.
Да, так что, в общем, Владимир прав, около трети получается. Так вот, из тех, кто намерен голосовать. Но результаты выборов складываются не из тех, кто намерен голосовать. Потому что, как бы вы ни опрашивали чеченских избирателей, там все равно будет 90% да. явка и в Дагестане, и в значительной степени в Татарстане, в Мордовии, и в других электоральных султанатах. Поэтому, возвращаясь к выборам, мне кажется очевидными две вещи. Заранее понятными. Известен победитель. Неизвестно, сколько он голосов наберет. Я думаю, что где-то между 60 и 70%. И известно, что там не будет Навального. Вот я понимаю, какую бездну или кучу негодования это все вызовет, но Навального не зарегистрируют. Вот это как бы естественный исторический факт. Из этого надо исходить при всех наших
расчетах. Это факт исторический, той истории, которая еще не случилась. Все-таки
да, историческим
вот пока нельзя. Но мы это обязательно обсудим сегодня еще. Но мы давайте спросим Михаила Виноградова. Михаил, здравствуйте, очень приятно вас слышать. Это вы заказывали Рамиру опрос, как бы вот для того, чтобы узнать. Ну, тут даже такое слово, антипутинские настроения каковы. Они даже не настроения, просто антипутинское голосование каково. 25%. Вас это удивило? Вы ждали этих цифр или ждали каких-то других?
Ну, вы знаете, так или иначе, в последнее время много звучит критики в адрес того, что люди социологами не искренне говорят, что они поддерживают власть, на самом деле держат чеку в кармане. Поэтому в известной степени нам не так важно было там до 75 или 65, а скорее важно было посмотреть на тех людей, которые, ну, предположительно, имеют более искренне, потому что и стесняются признаться в своих симпатиях оппозиции. И приятель по-своему более разборчивый, более капризный, более такой склонный сейчас к депрессиям, более критичный в отношении собственных кандидатов. Пока мы видим, что, несмотря на интерес к новым персонам, новым лицам, страх перед ними тоже есть, и поэтому, собственно, у Жириновского и Зюганова несколько получше. Успех Навального, наверное, в том, что главные те проблемы считают опрошенные критики власти коррупцию. Так или иначе, не факт, что это, наверное, ключевая тема в российской жизни, но, в принципе, Навальный достаточно успешно, особенно за последний год, показал, что все беды именно от коррупции, хотя во многих постсоветских странах идут дискуссии о том, что коррупция может быть не самая страшная вещь в мире. Поэтому существует интерес и к Навальному, и к Собчаку. Удивительно, существует интерес к Сергею Миронову. Казалось бы, о нем вполне благополучно забыли, даже он сам о себе. Вот. Но что-то принципиального какого-то прорыва в настроениях, наверное, не произошло. И получается, что это главный вывод.
А вот, Михаил, вы как все-таки заказчик этого вопроса, объясните нам, пожалуйста. Вот мы еще будем говорить сегодня, там два одновременно вышли опроса, Рамира и Левада-центра. Левада говорит, он очень так четко это подчеркивает, что мы не даем карточку со списком фамилий. Мы, когда спрашиваем, за кого вы будете голосовать, они называют нам фамилии. И мы оставляем в своем списке те, которые набрали наибольшее количество голосов. Как было с Рамиром? Вот, например, я вижу там имя Дмитрия Гудкова, который не заявлял о своих президентских амбициях. Это они его захотели выбрать, эти люди, например, которые назвали его фамилию, или им предложили карточку и в вашем лице Рамир?
Фамилии Гудкова и Удальцова были, так или иначе, некоторые условные фавориты года. Гудков хорошо прошел московскую кампанию, Удальцов как бы появился, и в нем предлагались и спойлеры Зюганова, и спойлеры Навального, хотя пока это не происходит. И такая методика имеет право на существование, но, наверное,
вы,
если бы мы...
То есть вы предложили свой список, да? Вы предложили свой список и просили...
Это одна из возможных форм социологических вопросов, равной степени имеющих право на существование
между,
с коллегами из Ливады.
Нет, конечно, мы просто должны это понимать, откуда берутся эти фамилии. То есть они берутся от вас, а дальше уже те, кто, кого вы опрашиваете, распределяют голоса между ними. То есть вы им предложили своих кандидатов. И, ну, давайте вы уж тогда нам скажите по этому списку. Вы сейчас все видели его на экране. Пока мы будем смотреть на него, прокомментируйте. Вы не удивлены раскладом голосов среди тех, кто не Путин?
Ну, наверное, некоторая инерция обращает на себя внимание. В сравнении с президентскими выборами 2016 года казалось, что инерция отчасти сломана. Не преодолена. Наверное, если бы мы имели какие-то отдельные категории, не знаю, тех же школьников, например, да, старше, которые не входили в выборку, то, возможно, итоги были бы несколько иные и менее комфортные и для Зюганова, и для Жириновского. Пока мы увидим, что некие вспышки активности, которые возникают у Навального, и Собчак вызывают, конечно, общественный интерес, часто не получают такого устойчивого продолжения, не вызывают ощущения такой реальной альтернативы, даже при наличии такого запроса участия избирателей.
Понятно. Спасибо большое, Михаил, за участие в нашей программе, за ваш опрос. Итак, я еще раз вот назову эти цифры. 8% из тех, кто определенно не будет голосовать за Путина. Тут нужно, наверное, понимать, что те, которые вот эти... Ну, минус 25%, 75%, это тоже не факт, что они будут голосовать за Путина. Они просто его не исключают. Путина. То есть вполне возможно, что кто-то из них будет голосовать там за тех, кого предлагали в альтернативном списке. Но мы сейчас обсуждаем список тех, кто не будет за Путина вообще. И среди них 7,8% у Жириновского и у Зюганова, как вы сейчас видите, как вы видели только что на экране. И у Алексея, и дальше идет Алексей Навальный. У него сколько же у него?
3%,
да? Сейчас я найду точно.
На картинке
это.
Он.
Да, вот на картинке. Вот 3%. Вот видите, прямо по картинке будем смотреть. 3% у Навального, по 2% получают Миронов, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. И вот Удальцов, Гудков и Касьянов, которые по своей инициативе включены Петербургским фондом в этот список, они получают по 1%. Владимир, что скажете?
Ну, я бы, во-первых, призвал с долей скептицизма ко всем этим опросам относиться. Почему? У нас есть перед глазами вот ретроспективный такой опыт последних лет. Госдума 2011 года. Ну, никто не угадал, что будет 49 у «Единой России» и такое протестное голосование. А выборы мэра Москвы в 2013 году Собянин входил с таким же комфортным рейтингом за 3 месяца в кампанию, там 70-80%, сколько у него было, у всех остальных там, ну, у Навального в пределах стат погрешности, итоговый результат мы знаем.
У Навального было 5.
Так вот, single digit, да, то есть единицы процентов, скажем так, его результат многократно от этого отличался. Выборы, там, я не знаю, в 2013 году мэра Екатеринбурга, все опросы предсказывали победу единороссов, выиграл Ройзман. Новосибирск в 2014, опросы предсказывали победу единороссов, выиграл Локоть. 2015 год Иркутск, все там... Вот эти все политологи, которые нам сейчас там много чего рассказывают про Навального, про Собчака, они все предсказывали легкую, беспроблемную победу Ерощенко, действующего губернатора единороссов. Он с треском проиграл, выиграл Левченко. Вот, что это говорит? Это говорит нам вот о чем, что над нашим обществом, как Остап Бендер говорил, на меня давит атмосферный столб. Да? У нас есть огромный фактор инерции, то есть люди считают себя очень маленькими для того, чтобы вот как-то повлиять на вот эту огромную машину, нашу вот систему, которая сложилась за много-много лет. Да? Но у них поведение меняется, когда создается какая-то общественная движуха, которая показывает им, что можно, да, и что вовсе не все контролируют власти, а если к этой движухе присоединиться, то можно... надоевшую власть, давайте откровенно называть вещи своими именами, просто скинуть с пьедестала. Да? И это много раз происходило. Я вот назвал вам массу конкретных примеров. Это может произойти еще раз. Насколько удастся эту пену инерции чуть сбить и растрясти ситуацию, посмотрим. Да? Но надо помнить, было много конкретных случаев, когда это удавалось сделать, а опросы, в общем, оказывалось, что особо ничего не стоили. И вот среди тех людей, которые говорят, что они за власть, и сейчас вот в частности за Путина, огромное количество, можем обсуждать цифры, да, но огромное количество людей делают это просто по инерции. Потому что, ну, они, по крайней мере, знают этого Путина, для них это предсказуемо. Они не видят пока конкретной альтернативы, но вот если они ее увидят, их поведение может смениться, и вот избирательная кампания, в принципе, могла бы это
менять. Ну да, если вы, кто же им даст увидеть? Ну вот им дают, конечно, увидеть кандидата, который санкционирован Кремлем, вот Ксения Собчак, им можно на нее посмотреть. И они даже ее включают в свои вот вопросные, даже не вопросные листы, а вот в эти, как у Левады, да? Когда люди добровольно говорят, сами говорят, за кого они проголосуют, да. Да,
вопрос,
это открытый вопрос. Открытый вопрос у Левады, и они сами уже называют, потому что им показывают. Вот есть такой кандидат, они видят его уже по телевизору, о нем все время говорят, и они его уже показывают. Кто же даст ему видеть вот так же Навального? Конечно, никто не даст увидеть. Вот вы, Дмитрий, считаете, то, что мы сейчас видим в цифрах, 8 у старичков, ну, в том смысле ветеранов, я не кто, что они там,
а что,
возраст.
Обидно? Ну, и старички тоже хорошее слово.
Ну, в общем, ветераны, да. Вот 7,8 у двух крепких ветеранов, а все остальные, вот 3% Навального, это между ними, между совсем аутсайдерами и между лидерами гонки. Это то, что вы видите, действительно?
Ну, смотрите, во-первых, это опрос. Уже есть такая вещь, как ошибка метода. Плюс-минус 2-3 процентных пункта. Это первое. Второе. Феномен Жириновского. Всегда опросы ему показывают немножко меньше, чем он получает. Это связано с тем, что люди не всегда хотят признаться самим себе, что вот они симпатизируют Жириновскому. У него талант. Он включит свою шарманку, и я думаю, что процентов 12-15 в результате он наберет. Зюганов вряд ли, потому что он уж слишком скучный, он ничего нового предъявить не сможет. Он не умеет так плясать на проволоке, как умеет Жириновский. Поэтому у него, скорее всего, где-то до 10 так вот и получится. Может быть, до 12. Больше все равно будет. Навальный, 3% – это очень много. Это значит, он стал, в его ситуации, это значит, он стал политиком федерального уровня. Его знают. Еще там, полгода назад у него было меньше, там, около 1.5-2. То есть все его усилия, они, в общем, плодоносны. Именно поэтому из технологических соображений его не пустят. Вот Владимир произнес два ключевых слова – инерция и движуха. Власть технически заинтересована в инерционном сценарии. Поэтому движухи быть не должно. Поэтому Навального в списке бюллетеня не будет.
Ну да, то есть будет такая имитационная движуха в виде другого кандидата, который призывает...
Это место должна занять Ксения Собчак. И она его займет. Нравится вам это или не нравится. Она известный человек, у нее бешеный антирейтинг, что очень хорошо, потому что ее все знают. Она выступит, я думаю, что она наберет больше, чем, например, Явлинский. Потому что она новенькая, потому что она женщина, потому что она яркая.
Это даже, вы знаете, никто не будет с вами спорить.
Ну, хорошо. Вот. Так я к чему хотел бы отработать. У Навального есть политический талант. Когда он шел на мэра Москвы, у него было 4-5%. Он за 3 месяца раскрутился. Ожидалось, что когда его вытаскивали из узилища, для того, чтобы снизить рейтинг действующего мэра Собянина, надо было понизить, потому что если бы он набрал 65, это было бы ему очень плохо. Да. Ну, по понятным причинам, президент Путин в Москве, потому что стали честно считать голоса после Болотки в декабре 2011 года, в Москве перестали очень грубо фальсифицировать, как раньше, и в результате Путин набрал 47. То есть он не победил в Москве в первом туре. И тут Навальный получает 70, ну, и это для него конец политической карьеры. Добрые люди прибегают в Кремль, говорят, смотри, как за тебя, так значит, у него вот так, а как за себя, так у него вы этак.
Был не Навальный, а Собянин.
Вполне...
Вы сказали, Навальный.
Извините, Собянин, да, конечно. Собянин. Поэтому была несложная, довольно сложная, но, в принципе, понятная политическая комбинация, что надо быть процентов 10-15, чтобы кто-нибудь отъел. Кто-нибудь это был Алексей Анатольевич. Он, будучи талантливым политическим животным, отъел не 15, а 27, чем всех очень испугал. На самом деле было 28, потому что около процента еще украли при подсчете. Все-таки в Москве тоже не совсем идеально считают голоса. Вот. И сейчас, когда у него рейтинг 3%, если его допустить, он подскочит до 15. Я думаю, это... с его способностями это вполне реально. А здесь уже, смотрите, 10-15 Жириновский, 10-15, ну, около того, Зюганов, 10-15 Навальный, так это и до второго тура может дойти дело. А это невозможно. Это они не допустят.
Не допустят.
Поэтому
да.
Из технических соображений Навального не пустят. Есть юридические соображения, где, вы знаете,
они
Конституционный
известны.
Суд решил, все, значит, уже в этом смысле понятно. То есть даже формально жаловаться нельзя, потому что, кто у нас отвечает за...
короче говоря, вот и совсем грубо, козла в огород больше не пустят. Отъедателя голосов, который способен отъеденное увеличить в разы, уже не пустят. А будут пускать контролируемых отъедателей, которые уже известны, либо там непрогнозируемая Ксения Собчак, которая все равно не прыгнет выше
больше
своего...
Больше 15 она уж точно никак не возьмет.
Нет,
10, я думаю, что
возьмет.
10 плюс-минус что-то.
Вот послушаем Алексея из Самары и обсудим их антирейтинг этого Рамира. Алексей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Дмитрий. Мне 24 года, я вот за всю жизнь ни разу не ходил на выборы, никогда не голосовал, не думал об этом. Вот вчера был на митинге Алексея Навального в Самаре. Спасибо, что приехал. И если голосовать, только за Алексея, без вариантов.
А
если его не допустят, то уже за грин-карту голосовать пойдет, наверное, только.
Вот это да, это форма. За грин-карту будет голосовать, если ее еще не отменит Трамп. Который, кстати говоря, вот если отменит грин-карту, я уж не знаю, что тогда вам делать.
А что голосовать за грин-карту?
Ну, это значит просто уезжать. Вот в переводе на русский язык уезжать придется. Так, Алексей, значит, что? Если я правильно поняла, Алексей не идет на выборы, если не пускает Навального. Здесь перспектив России он не видит и просто уезжает. Вот это, собственно говоря. Александр из Москвы, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я скажу из собственных наблюдений. Вот я работаю на предприятии, где в основном ученые люди живого возраста, сил своих хобби, общаюсь с молодежью. И вот что наблюдаю, при разговорах, когда есть какой-то разговор, растет очень такой протестный такой вот потенциал бойкота. То есть люди, они вообще не хотят участвовать в этом фарсе, который в очередной раз навязывает население. Причем это высказывают разные группы, и очень, так сказать, можно сказать, дружно высказывают. Вот. Ну и хотелось бы еще сказать, что даже Игорь Яковенко когда-то сказал об условности данных, таких как Левада, потому что даже вот если дать, вот, его спросили, если на год предоставить федеральный канал на позицию, он говорит, не надо на год, предоставьте на 3 месяца, и этот режим рухнет. Благодарю.
Скажите, пожалуйста, подождите, а вот если не отключаться, Александр, вы здесь еще? Да. Вот просто вопрос я вам задаю. А при каком условии ваши коллеги по работе не будут считать эти выборы фейковыми? Например, вот есть такая позиция, я думаю, что ее разделяет Владимир Милов, разделяет, что если допускают Алексея Навального, они уже не фейковые. А у вас как? Ну, правильно я вашу позицию?
Ну, да.
О, да. А у вас какие представления о нефейковых выборах?
О нефейковых выборах. Вот там та аудитория, которая помоложе, разделяется где-то 50 на 50. 50% говорят, что да, если будет Навальный, значит, вот это да, более-менее что-то правдивое. А 50 среди молодежи, не только Навальный вообще как бы не знает, не интересуется и не воспринимает его. А вот пожилые люди, они полностью отрицают. Для них и Навальный клоун, и Собчак клоун, и все эти старцы клоуны. Полный факт. Вот у пожилых людей, мыслящих, образованных, они трезво очень. Вот как Илларионов, как Гарри Каспаров. Вот примерно так оценивают.
Очень интересно. Спасибо. Нальчик еще послушаем и обсудим. Светлана из Нальчика, здравствуйте. Что вы скажете?
Здравствуйте. Я вот из Кабардино-Балкарии, из Нальчика. А вы знаете, вот сейчас очень интересная у нас идет процедура в республике. Муниципальные, в принципе, у нас в республике работают только, естественно, ну, скажем, школы, администрации, больницы и прочее. Больше ничего не работает, но раздают, естественно, какие-то анкеты. И это Левада-центр. И говорят, это, значит, от «Единой России», чтобы все, естественно, оценили работу Путина положительно, естественно, и всех это оправдано как обязательство.
Угу.
Но, да.
А потом сверят результаты голосования с результатами этого анкетирования, так что ли?
Скорее всего, да. Ну, что каждый, кто вот анкеты сдает, они должны проголосовать. Ну, что-то, и во всяком случае, я знаю по нашей республике, я думаю, по Северному Кавказу скажу, что 97% на выборах в парламент это были нарисованы. Почему? Потому что я специально, я просто только лишь из-за Мальцева хотела впервые проголосовать, пойти за Парнас. А вы знаете, у нас на участке было всего 13 человек, а я ходила, это уже было около 5. Всего 13 человек, которые были вообще на выборах.
У вас, Светлана, извините, что я вас прерву. У вас, наверное, и Парнаса в бюллетенях не было.
Я говорю, что вообще никто не ходит на голосование,
да,
но рисует при этом 97% проголосовавших. Поэтому я думаю, что точно так же пройдут президентские выборы. Ну, хотя даже если разрешат Навальному, да кто бы там ни был в списках, будет так, как у нас обычно проходит. Поэтому никто уже не верит, что выборы могут быть честными.
Очень интересно.
И никто не пойдет на эти выборы.
Спасибо большое.
Почему? Потому что...
Спасибо, Света. Да, извините, пожалуйста, что я вас прервала. Ну, понятно, никто не пойдет, но все пойдут. Никто не пойдет, но все пойдут. Давайте обсудим вторую часть этого вопроса. Она называется антирейтинг этих же людей, которых 25% не голосующих за Путина, спросили о другом. За кого из списка не Путиных вы никогда, ни при каких условиях не проголосуете? Вот давайте посмотрим на экране эти цифры. Итак, никогда. За кого никогда? 64% у Ксении Собчак никогда. У Навального 33% никогда. Жириновский 23%. Удальцов 23%. Касьянов 21%. Явлинский 20%. Гудков 17%. Хороший положительный позитивный рейтинг у Гудкова. 15% Миронов. Почему не проголосовать за Миронова? И 14% у Зюганова. Вот я прошу наших гостей прокомментировать эти цифры.
Ну, а тут особо нечего комментировать, это, в общем, в принципе, соответствует реальности. Навальному действительно вот много лет уже нагоняют этот ярлык. Вот я из Кемерово в воскресенье в самолете летел, там два каких-то мужика сидели рядом и обсуждали, как Навальный существует на деньги Госдепа, да. Но я уже не стал вмешиваться и объяснять им, что это полностью.
Как это вы не стали? Ну, я бы с удовольствием
потому что у меня много работы было, я занят, я просто краем уха слушал, но мне надо было сделать там важные вещи, а там... Переубеждать стенку – это, в общем, не мой бизнес, да, и, конечно, ему нагнали, вот я согласен с этим, это тоже следует из вот всей той работы, которую волонтеры Навального сейчас ведут, примерно треть действительно вот к нему так относится, да, но это никак не препятствует его кампании и возможному успеху, и, в общем, не спешите его хоронить на тему, там, снимут, не снимут. Я, кстати, просто хочу простую вещь вам сказать, да, что если бы мы вот так вот рассуждали, и Навальный бы так рассуждал, что нам разрешат, не разрешат, то ему весь год ему громили штабы, не давали проводить агитацию, а вы посмотрите, какие он митинги проводит вот в крупных городах, там, типа Самара и Нижнего, они сделали все, чтобы вообще ему не дать провести, не исполняли решения судов, конфисковывали аппаратуру. А тем не менее, он их провел, и они беспрецедентно успешны для таких городов. Поэтому, когда вот вы рассуждаете, что там пустят, не пустят, вот мы только что, вот буквально в эти выходные, Навальный показал, а как он может преодолевать все попытки его куда-то не пустить. Вот его не пускали, а он все равно взял и провел то, что он хотел. Поэтому никогда не сбрасывайте вот этот фактор со счетов. Есть движение снизу, а не только то, что разрешает, не разрешает начальство.
Перед тем, как слово Дмитрию Орешкину передать, я все-таки, у меня одна личная, прям личная к вам просьба. Если вы когда-то увидите людей, которые говорят, что Навальный агент Госдепа, пожалуйста, скажите, что у вас есть знакомая, она работает на Радио Свободы, она жалуется на Навального всегда, что он к ним не ходит. На американское радио он не приходит.
Вообще. У меня другой
поэтому,
принцип.
Пожалуйста.
У меня другой принцип. У меня слишком мало времени и ресурсов для того, чтобы сделать важную работу.
Да, но в самолете же можно там, например.
Поэтому
вот вы слышите,
я разговариваю, я когда вижу, я действую по принципу очень простому. Если я вижу, что человек потенциальный сторонник и готов быть за нас, я стараюсь все силы бросить, чтобы его сагитировать. Если я вижу, что человек интересуется, в принципе, политикой, недоволен властью и готов что-то узнать, я стараюсь ему рассказать. Если я вижу перед собой вот бревно какое-то с промытыми мозгами, с которым бессмысленно разговаривать, ну, что я буду на это тратить время? Я примерно знаю, сколько этих людей, я примерно знаю, что это там на 100% бесполезно тратить силы на них. Поэтому,
вы, ну ладно,
извиняйте,
ну
но это вот немножко не мое дело.
Контрпропагандистский, заход не получился. Хорошо, Дмитрий, пожалуйста, ваше слово, ваш комментарий.
Антирейтингов. Ну, во-первых, это скорее такое интеллектуальное упражнение, потому что на выборах считают голоса не против, а за. Ну, подумаешь, у Собчак 64, а остальные 36. Ей вполне хватило, я думаю, 6 или 10, это была для нее удача. Так что, если она подберет каждого третьего из тех, кто, в принципе, может, за нее готов голосовать, это для него будет хороший результат. Из всех этих цифр антирейтинга самое интересное – это Навальный. Потому что, по моим представлениям, у него антирейтинг должен был бы быть около 50. Судя по тому, как по телевизору там прессуют людей. Даже удивительно, что такой невысокий антирейтинг. Вот. Но это тоже, на самом деле, интеллектуальная игра, потому что, опять же, насчет того, зарегистрируют, не зарегистрируют. Вы политик, а я аналитик, поэтому вы должны говорить, что мы будем бороться за то, чтобы его зарегистрировали. А я говорю о том, как будет, с моей точки зрения. С моей точки зрения, не зарегистрируют. Если хотите, давайте поспорим на бутылку виски. Зарегистрируют или не зарегистрируют. Я поставил бы на то, что не зарегистрируют. Я слишком хорошо знаю, как устроена наша политическая вертикаль. Вот, на самом деле, мне кажется, что серьезнейший вопрос, что делать, когда не зарегистрируют. Так или я думаю, что так произойдет. И в этой ситуации я думаю, что проблема будет в явке. Потому что люди не любят голосовать против Путина. это означает, что они себя признают дураками. Это означает, что у них в голове там вот три года я верил. Сейчас, поэтому они не захотят идти просто. Скорее, вот те люди, которые действительно являются голосующим, живым, настоящим электоратом, в значительной степени не пойдут. Понятно, и нам совершенно правильно сказала дама из Нальчика, что там нарисуют, там всегда рисуют. Вот эти электоральные султанаты, их не так уж много, их 15, максимум 20 регионов у нас в стране из 85. Но там нарисуют все равно. И там явка реальная будет 25%, они нарисуют 90%. И не пискнешь. То есть пискнуть-то можно, но от этого ничего не изменится.
Можно я добавлю два слова вот про электоральные султанаты? То есть это, как бы, грубо говоря, нацреспублики плюс Кемеровская область, да? Мы видели их полный потенциал, плюс Крым, который сейчас тоже как бы считается, да? Мы видели на выборах Госдумы в сентябре 2016 года их полный потенциал. И они дали вот эти всего лишь там полтора десятка регионов, дали треть голосов за Единую Россию. Правильно. При этом они выжили все. То есть, ну и придется население пририсовать еще 10 миллионов человек, чтобы вбросить достаточно. Да? Мы видели максимум, на что они способны, и это, в общем, не очень сильно меняет картину.
Но для того, чтобы
10 миллионов человек.
Смотрите, вы
это,
очень
это много, но это не супер много, чтобы прям все поменять.
Вы очень уверенно спорите на то, что его не зарегистрируют, но вот давайте все-таки, какой, я предлагаю, вот мое предложение, какой процент на что оставить, что возникнет в стране некая ситуация, вот в этой избирательной кампании, когда остро понадобится легитимировать эту избирательную кампанию. А мы уже слышим по звонкам, что такое легитимность этой кампании. То есть достаточное количество людей, которые считают, что она станет легитимной только с его участием.
Можно я объясню вот то, что аналитики и политологи не очень понимают пока. Но они сейчас быстро поймут, мы им объясним. Да? Значит, есть такое представление, что нерегистрация Навального... Я согласен, что вероятность очень высокая, и Путин хочет, вот лично Путин хочет не допустить Навального. Да? Потому что у него такая стратегия замазать все щелки, да, убрать все риски, чтобы там комар носа не подточил. Но, значит, здесь вопрос какой. Путин думает, и аналитики вместе с ним, что вот Эллочка Памфилова ему выпишет бумажку, что его не зарегистрировали, он обидится, уйдет, скажет, что это все фигня, и, там, я забираю свои там чашечки и играйтесь сами в вашей песочнице, и все, на этом все закончится. На этом все только начнется, потому что Навальный подаст иск в Верховный суд. Подаст иск в Конституционный суд. Это все будет гораздо интереснее и приковывать большее внимание, чем все эти дебаты между Зюгановым и Собчак с пустым путинским креслом. Ну, это будет просто смешно, да? Никому не будет этот бред интересен. А биться за регистрацию Навального мы будем до 18 марта. А если до 18 марта его не зарегистрируют, то мы будем устраивать движуху за перевыборы. И вот это все будет интересно. Вы видите, сколько в регионах, несмотря на все препоны, народу выходит. Вот эта движуха будет реальной российской политикой. А что там Эллочка со своими избиркомовцами нарисует, это уже не будет никого интересовать. Как не будет никого интересовать дебаты Зюганова-Собчак, ну это просто анекдот. Да? Поэтому, еще раз, вопрос нерегистрации, он, конечно, важен. Но это вовсе не значит, что все там заберут свои игрушечки, обидятся и уйдут. Мы им устроим веселую движуху, которая изменит всю драматургию процесса. Вот что произойдет. Да? Поэтому аналитики, они, конечно, очень умные. Но вот этот фактор, который они полностью упускают, у нас считается, что нерегистрация Навального не будет иметь никаких последствий. Она будет иметь последствия в виде серьезного политического кризиса в России, потому что даже многие люди, которые...
Дело в том, что главное, чтобы вы этим испугали не только аналитиков.
Вот дайте мне закончить, закончить мысль. Есть очень много людей, которые за Путина, а не за Навального. И даже в истеблишменте, и вы их даже слышали в последнее время, которые открыто говорят, что вообще-то выборы без реальной конкуренции – это не выбор. Это что-то несерьезное. Это полностью... Я таких людей знаю там очень много. Да,
я нет.
Которые есть, но которые не
публично не очень.
Публично меньше, но есть и публично. А вот так их реально там в истеблишменте очень много. Потому что что хочет Путин? Он хочет вот этот свой якобы рейтинг 90% из опросов трансформировать в справку от ЦИКа, что да, он там супер-мачо, у него огромная поддержка, да, но это никто в это не поверит, если все пройдет по контролируемому сценарию, то все поймут, ага, парень испугался конкуренции, значит, что-то не так, значит, нет там 90%, значит, в принципе, вот эта ситуация, она такая рискованная на будущее, да? И вот еще раз, мы не дадим просто так ему перевернуть эту страничку, этого не будет.
Хорошо, мы послушаем звонки, потом посмотрим опрос. Александр из города Химки, здравствуйте, из города, из, как сказать, из Московской области. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, гости.
Здрасте.
А вы еще забыли, кроме Нальчиков, там Грозных и так далее, включить военных туда?
А, да-да-да-да-да, ну и, психиатрические больницы, ну их сейчас сокращают, но тем не менее, да.
Вот не поверите, у меня дед, Царство Небесное, голосовал, строем ходил. Брат на 10 лет старше голосовал, строем ходил. Я служил, строем ходил, представляете? И как это примерно как в покере, знаете, новичок, когда садится за стол и пытается выиграть, как бы куш сорвать, но невозможно. То есть смысл как бы ходить на выборы при такой системе.
Ясно. Понятно, все, вопрос ясен, никаких нет перспектив у этих выборов.
Вы знаете, Лен, вот это я просто очень много с таким отношением сталкиваюсь. У очень многих людей, когда они лично столкнулись с каким-то административным беспределом, возникает ощущение, что никогда ничего невозможно. Но есть и масса других примеров, и я вот много их приводил.
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей из Москвы. Алексей, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Да, здрасте, слышно вас? Хорошо, да, здрасте.
Алло. Меня слышно? Хорошо меня
да,
слышно?
Да, очень хорошо.
Здравствуйте. Я рад поприветствовать всех участников данной дискуссии. Меня зовут Алексей, я из Москвы, мне 33 года, я правозащитник, то есть адвокат. Я бы хотел обратиться к господину Милову.
Милову.
У меня есть такая идея, и Милову, да, я прошу прощения, есть такая идея, и не я ее автор. Дело в том, что... как мне представляется, Навального не допустят на выборы, потому что, ну, госмашина просто подомнет все под себя и не даст такой возможности. Я полагаю, что было бы правильно провести референдум по этому вопросу. То есть мы, как многонациональный народ России, если мы позволим Навальному, дадим свое согласие большинством на эти выборы пойти, то власть уже не сможет отбрехаться, извините за такое грубое слово, и его должны будут допустить.
Ну, вообще-то, Алексей, простите, а вы в курсе, что согласие на такой референдум в конце концов дает тоже власть?
Надо биться, идти до конца, обжаловать решение в Европейском суде, если придется даже дойти до этого. Но все равно идти по этому пути, я считаю, тоже необходимым. Я просто приведу пример, так произошло в Белоруссии, это было при выборах Лукашенко, ему по Конституции было запрещено там на третий срок выдвигаться. И он спросил разрешение у народа, и народ дал это разрешение. В данном случае...
Это просто прекрасно. Это абсолютно симметричный пример. Ну, конечно, сам у себя попросил разрешение, сам себе дал. Но ведь Навальный, он же не Лукашенко и даже не Путин, он не может дать сам себе разрешение назначить референдум и провести его в свою пользу. Дело в том, что Лукашенко... Ну, как же вы не понимаете, что Лукашенко сам себе выписал это разрешение этим референдумом? Ну, давайте опрос. Посмотрим москвичей, за кого они голосуют, если не Путин.
Тому, кого он оставит после себя, потому что, я думаю, он правильное направление в политике уже более 10 лет ведет. Ну, кому же еще?
Если не пойдет... Не знаю, я пока не вижу кандидата. Ну, Навальный, говорят, ну, не знаю, продажный такой, не знаю, наверное.
У меня нет возможности выдвинуть своего кандидата другого. Поэтому вы мне задаете вопрос, на который ответить невозможно.
Больше никому, пока никому, абсолютно. Я не вижу людей, которые могли бы что-то в стране изменить, как-то помочь людям. Я думаю, что вот если бы он убрал Медведева... И вот поменял правительство, да, я думаю, что другого ничего не надо.
Ну, конкретно, как бы, людей-то у нас же страна большая, умных людей много. А кто власть просто так отдаст, сами понимаете.
Я думаю, что я бы проголосовал против всех, потому что считаю, что из Думы и все политики устраивают цирк какой-то, больше похоже на представление. То есть оппозиция существующая, ну, то есть Жириновский, Зюганов, это все так... Это не настоящее. Вот. А по поводу там, Ксении Собчак, тоже не знаю, сомнительный персонаж, как и Навальный, например. Так что я даже не знаю, за кого проголосовал.
Вы знаете, на сегодняшний день претендента у меня даже и в мыслях нет, кроме как Владимира Владимировича Путина. К сожалению.
Собчак. Я не смеюсь. Что, она симпатичная девица, довольно умная. Правда, упертая слишком. Слушает только себя. Но она, надеюсь, исправится со временем.
Мы бы за Прохорова стали голосовать. Как и до этого, когда он избирался, потому что человек деятельный, занимается наукой, много чем занимается. Вот мы и тогда за него голосовали. Если бы он сейчас выдвинул свою кандидатуру, мы бы тоже за него голосовали.
Наверное, за Жириновского. Не знаю, он мне нравится как личность.
Не знаю. Только Путину, не знаю. А остальные меня как-то не очень интересуют.
Точно не за Зюганова. За Собчак нет. За Жириновского нет, но... Ну, нет альтернативы.
Пока я не вижу со стороны достойных конкурентов. Даже сложно было бы сделать выбор. Пришлось бы изучить программы кандидатов.
Ну, я давайте тогда просто уже приплюсуем мы к этому опросу, нашему опрос Левада-центра, который сегодня тоже вышел, и уже включался туда Путин, это уже был опрос общий, включался Путин и все остальные кандидаты. Вот, пожалуйста, мы смотрим цифры. За кого бы они проголосовали сегодня? За Путина 67%, как мы видим, россиян. За кого там дальше-то у меня? Ага, второе место поделили, опять же, ЛДПР и КПРФ, Жириновский и Зюганов, по 4%. Потом Навальный 2%, по 1%, Шойгу, Миронов, Собчак и Григорий Явлинский.
Ну, это открытый вопрос был.
Да, это вспомнить? Открытый. Вот, вот тут кого вспомните уже. Вот такие цифры с участием Владимира Путина. Мы получили, то есть мы получили от Левада-центра. Ну вот, что вы скажете, какие у вас мысли?
Да такие же самые.
Такие же
во-первых,
самые.
Вы в каком-то неудачном месте встали, потому что на самом деле срез немножко другой. Да? Но две вещи вот из даже того опроса, которые показали, следуют. Первое, вот те, которые говорят за Путина, они как-то неуверенно это говорят. Там такого какого-то энтузиазма пышущего, как мы его обожаем, в общем и целом нет. Да? А второе, огромный уровень неопределенности. Мы на это смотрим со знаком «плюс». Потому что неопределенность – это можно идти агитировать, можно разговаривать с людьми. И вот опять же по поводу тех митингов, которые сейчас Навальный в регионах проводит, из них от них очень много обратной связи, из них следует одна простая вещь, что очень многие люди приходят со скепсисом и приходят просто посмотреть, да, вот из любопытства, а уходят реально убежденными сторонниками, потому что им нравится то, что он говорит. У них нет какого-то, у них не возникает ощущения, что он какой-то фальшивый, он честный, настоящий парень, да. И вот это, кстати, главное его достоинство, потому что все остальные кандидаты из списка, которых называют, это, в общем, люди с каким-то двойным дном. Да, они вроде выступают против, но при этом, я извиняюсь, они все являются бенефициарами этой системы. Кто-то госфинансирование с бюджета получает, кто-то зарабатывает на корпоративах всех этих путинских олигархов там, и так далее. А вот Навальный – это единственный кандидат, который... никак с этой системой не связан, и она только и делает, что его прессует. Да? Это очень удобная для нас здесь позиция. То есть неопределенность, готовность посмотреть альтернативы, как вот один там мужик сказал, а давайте мы посмотрим кандидатов и их программы, отлично. Вот это ровно то, чего мы хотим. Вот такой состязательной, реальной конкурентной борьбы.
Ну, вот интересно, что, вот, Дмитрий, как говорится, открытый список, да, какой же малюсенький выбор вот у людей-то, вот это меню, которое у них в головах. Им уже им карточки не давали.
Вот эта инерция, как
карточки
она есть.
Карточки не давали. И вот они назвали-то всего ничего, собственно говоря. Там,
Лен, я извиняюсь, в той же КПР. Это просто люди каждый день входят в ту же вот эту вот советскую столовку. И там вот котлета с подливой и компот. Ну а что они еще знают? Они лобстеров в жизни не видели, да, и так далее. Поэтому они называют вот той советской столовой, что они знают
даже,
меню.
Ну,
вот
но они все. В конце концов могли, ну я думаю, там какого-нибудь там популярного... Ну, Набиуллина, ну, грубо говоря, там Собянина какого-нибудь, они же вот любят его в Москве, называли бы кого-то еще. Нет, они называют все тот же блистательный.
Да, вот вспомнили Прохорова, например. Ну, вообще говоря, как раз моя персональная претензия к путинскому режиму заключается в том, что в 90-е годы Россия-матушка могла рожать ярких лидеров на любой вкус. Вам там, если вы силовик, то, пожалуйста, Лебедь, если вы коммунист, пожалуйста, Зюганов, если вы либерал-демократ левого типа, пожалуйста, вам
Явлинский,
кто угодно. И для патриотов Жириновский. А сейчас иссохла лона отечества. Один Владимир Владимирович Путин. Ну, еще вот Навальный как альтернатива, которую выпирают на периферию, чтобы его не было. Вот. Поэтому я думаю, на самом-то деле, что проблема основная будет с явкой. Не потому, что кто-то призовет не ходить на эти выборы, а потому, что люди испытывают разочарование. Это, мне кажется, естественно, научный факт. А когда они испытывают разочарование, они не хотят идти. Поэтому я думаю, что важнейшая задача на этих выборах людей, которые борются за более честную политическую систему, заняться контролем за явкой. Вот сейчас фонд объединенных наблюдателей организует и приглашает волонтеров для того, чтобы удаленно через камеры слежения, которые оставлены уже в 40 с лишним тысячах участков, фиксировать, сколько людей реально проголосовало. Потому что действительно и в республиках Северного Кавказа явка 25%, 30% пишут, 90%. Надо будет написать программу, которую можно будет поставить любому наблюдателю на компьютер, и с тем, чтобы зафиксировать, на этом участке реально пришли к урне, подошли столько-то человек. И потом сравнивать это с результатами, которые нам покажут. Это, мне кажется, в той ситуации, какая у нас будет, а я уже говорил, какая она будет, не будут эти выборы с участием Навального, потому что это не может быть не в интересах Путина. Возможно, я тоже не очень уверен, что они сильно обеспокоятся таким показателем, как легитимность выборов. Они сделают легитимность. Что люди до сих пор не знали, что в Чечне выборы фальсифицированы. 99,8% за Владимира Путина и 99,6% явка. Ну, советские цифры, которые понятно, что рисуются. И ничего. Ну, я, например, знак протеста вышел из Совета по правам человека при президенте, потому что я считаю его нелегитимно избранным. Ну, я считаю, ну, кого это волнует? А, в общем, президент, все его признали, и в международном праве, и в стране в этой тоже. Сделают они точно так же легитимность и после этих выборов. Но красиво не будет. Вот не будет той самой 70-процентной явки точно.
Ну, им очень хочется красиво. Они хочется. В этот раз просто зациклились хочется. На этой
именно
красоте.
Поэтому, так или иначе, местные власти, они же считывают пожелания не с уст, а с выражением на лбу, между глаз. Значит, им говорят, проводите честные выборы, что для них означает, чтобы не было скандалов. То есть, ну, результат обеспечен.
А скандалы, если не допускают Навального, то будет такой скандал.
Нет, то, что да, поставил задачу Кириенко, никаких судов, которые касаются опровержения результатов.
Поэтому
никаких
надо считать
судов.
Реальную явку.
Да.
Вот это, мне кажется, серьезное дело.
Я не согласен. Я считаю, что если не допускают Навального... Сейчас вопрос в российской политике стоит очень простым образом. Страна созрела до полноценных конкурентных выборов. Даже те, кто поддерживает Путина, ну, они обязаны просто признать, что если он такой великий, и у него такая огромная поддержка народа, ну, ему надо не бояться пойти на реальные состязательные выборы. Вот это главный вопрос сегодняшнего дня. Если реальных состязательных выборов не будет, то что там будет происходить 18 марта? Какая там будет явка? Это вообще перестает иметь значение. Один только вопрос будет иметь значение. Когда все-таки, наконец, состоятся реальные конкурентные выборы? Потому что то, что Путин президент, ну, все и так знают. Все его реально считают пожизненным президентом. Вот по факту, да? Давайте, если продолжать мысль, что Навального не зарегистрируют, на самом деле эта мысль звучит по-другому. Все считают Путина пожизненным президентом. И вот вопрос, изменится это или нет. Какая будет явка на мероприятии 18 марта, если они не будут конкурентными, да, это мероприятие? Ну, это все будете, равно. Это все
почему
равно.
Вы считаете, что одно мешает другому? Вы организуете протесты, мы на эти протесты ходим. Я на все навальнинские митинги ходил, там, создавал массовость своим скромным организмом. Спасибо. Понимая, в общем-то, всю условность этих телодвижений. Я и на эти митинги тоже пойду. Но мне кажется, что плюс к этому просто не необходимо воспользоваться теми возможностями, которые дает эта процедура.
Да никаких она не дает. Без реальной конкуренции она теряет смысл.
Это возможность открыть глаза тем людям, которые еще не поняли, как устроены эти выборы.
Давайте послушаем Искандера из Челябинской области. Здравствуйте, Искандар. Искандар.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена.
Очень хорошо. Здравствуйте, слышно вас.
Звонит вам молодой пенсионер, 60+, там, ну, года два. Вспоминая свою молодость, значит, на выборы Брежнева не ходил принципиально. Ну, понимал бесполезность, да. Ну и на выборы Путина, наверное, тоже не пойду.
А раньше ходили? Подождите, они же не первые. А раньше-то вы ходили?
Не, ну, раньше я, может, заблуждался, думал, что была реально какая-нибудь альтернатива. Ходил, да. Mm. Ходил. Вот на эти выборы я думаю, что уже не пойду. Mm-hmm. Кстати, респект Дмитрию и вам. А оппоненту Дмитрия, не знаю пока, респект или не респект.
Ну, вы за... Так, подождите, вы что, хотите сказать, что вы за Навального не голосуете, что ли?
А я просто думаю, что Навального-то не допустят.
Ну, значит, тоже респект. Будут биться, да. Будут бороться за
это. Смотрите, вот еще раз. Я считаю, что себя загонять заранее в эту коробочку, это просто, ну, честно говоря, я не хочу пафоса.
Ну, я знаю, нет, да,
это преступное действие. Тут вопрос, да. Вы понимаете, вот я, Дмитрий сказал, там, давайте поспорим на бутылку виски. Дим, это вопрос жизни и смерти, честно говоря. Да? Я вот еще раз, я утром каждый день кофе пью у себя на кухне, на стуле, на котором Боря Немцов сидел, понимаете? Вот я вчера у себя в почтовом ящике нашел постановление, протокол от полиции, который меня по 22 хотят осудить за организацию акции 7 октября. Это вот статья, которая в том числе арест административный предусматривает. Да? Я с утра до вечера отбиваюсь от этих разговоров, там, почему ты до сих пор не уехал из России, я никуда отсюда не собираюсь уезжать. Да? Поэтому, понимаете, вот эти все там заранее, вот если бы я так рассуждал, ну, давно я сидел бы где-нибудь в Вильнюсе там, на форуме Каспарова и говорил, как здесь все плохо. Да? Но я здесь занимаюсь делом и всех к этому призываю. Хватит себя в эту коробочку загонять самостоятельно.
Вы знаете, у нас мало времени остается, но я все-таки хотела вернуться к вашему тезису очень любопытному по поводу... Вот вы как бы ставите в некую вину, что он не родил этот режим новеньких цыплят из этих яичек. Давайте все-таки вспомним, что яички старые, из которых когда-то вылупились вот эти там несколько лидеров, имена которых мы знаем. Вопрос у меня все-таки не к режиму, а к этим партиям. Ну, сколько же можно их, вот этих лидеров, выставлять.
Ну, таким же
давайте
хорошо.
К партии. Ну, как хорошо? Ну, лидерам как? Хорошо,
да.
А партиям же плохо. А есть же либерально-демократические партии, которые хотели бы побольше голосов для своего лидера. А не получится, пока это будет вот этот лидер, а
нет,
не какой-то другой.
Либерально-демократическая партия без Жириновского – это ноль без палочки.
Я имею в виду другую.
Вы имеете в виду яблоко? Ну, я давно говорил, что если бы поставили кого-то нового, то, конечно, яблоко бы встряхнуло стариной. Явлинский человек 90-х годов, он очень честный, очень умный, очень талантливый экономист и так далее, и так далее. Но сейчас талантливых экономистов много. А Явлинский, с моей точки зрения, отработанный пар. Не в обиду, будь сказано, но что делать, я так думаю. Может, я заблуждаюсь. Поэтому я думаю, ну, он наберет 3-5%, вряд ли больше, потому что он человек из позавчерашнего дня, а сейчас электорат другой.
Но ведь они же это все понимают. И Зюганов точно так же прекрасно понимает, что есть другой, можно подобрать коммуниста более молодого,
вот
продвинутого,
раз,
современного.
Понимать, как политика
почему?
Работает.
Вот почему они гробят
если
свои
если Зюганов выпустит
шансы.
Кого-то другого, то да. Коммунисты бы набрали больше. Условно говоря, на 5%.
Ну
там,
вот.
Рашкин или кого угодно. Просто потому, что что-то свежее.
Да.
Но это значит, что Зюганов уходит вообще.
Да.
Я не знаю. Я,
он на это не готов.
Я с Явлинским подробно разговаривал. Я его активно поддерживал в 2012 году, потому что никто из демократов больше не выдвинулся. А, ну, Прохоров это было как-то несерьезно. Да? И, ну, у меня с ним был ряд подробных разговоров. Я вот его спрашивал, типа, Григорий Алексеевич, вот дайте так вот, как бы по-мужски. А какие ваши достижения за 25 лет в политике? Он подумал и сказал, я сохранил партию. Я так смотрю, думаю, что, а дальше что? Но я просто вижу, что для них это реально превратилось в процесс. Вот у них есть свои эти особнячки партийные, там есть кабинетики, там они проводят свои совещания. Они вот думают, что это куда-то все... Это бесполезно с этим уже бороться.
Я просто хотела вывести вот этим своим вопросом. Я просто вывожу одну маленькую вину власти из всей этой истории, что все-таки все, что касается партии, это сами партии себе вот эту вот навеки.
Власти это выгодно. Они понимают,
власти
что...
Власти очень
они
выгодно.
Они понимают, что но, эти, но, что эти но собачки больше не кусаются.
Это единственная маленькая свобода внутри партии в России все-таки существует. Согласитесь?
Ну, в России есть целый ряд пространств, да, как в Советском Союзе была кухня, где ты мог все, что хочешь, про Леонида Ильича Брежнева говорить, а здесь вот есть какие-то более... Но, еще раз, власти это очень выгодно, они понимают,
власти
что эти собачки
выгодно.
Не кусаются
это все
больше.
Это все понятно, но почему же
на
сама это...
будем?
Дим, это для меня крайне болезненный вопрос.
Для меня
тоже. Его не рассматриваю как вопрос посудачить на кухне и поспорить на бутылку. И, честно говоря, для меня это обидно звучит, просто сам факт. Да?
Надо думать, извините, что будете делать, когда Навального не зарегистрируют.
Мы все думаем, и у нас очень хороший план.
Народ на улицу опять.
До сих
с этим планом мы познакомим всех наших слушателей в следующих передачах. До свидания. Отлично.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Контакты».